Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Частенько мы заходили для келевания на остров Сокровищ, или остров Кидда, как его еще называли. Пираты облюбовали этот островок лет за 100 до нас. Сруб на берегу поставил Кидд, он превращал его в укрепленный форт на то время, пока корабль стоял вверх дном. Большинство пиратов – изрядный лентяй, Джим. И хотя мы не раз посещали остров, мало кто уходил далеко от берегов Южного залива или Северной бухты. Но мы с Ником никогда не упускали случая поразмять ноги, и в тот раз Сильвер повел нас на подзорную трубу стрелять диких коз. Это у него я научился засаливать мясо. Охотясь в лощинах подзорной трубы, мы вели себя как шкодливые мальчишки, и если на долю Ника или долговязого Джона выпадал удачный выстрел, между скал раздавались веселые крики и смех. Много лет спустя, когда я очутился на острове один, мне нередко чудилось, что я слышу, как они прикликаются под соснами. Флинт никогда не пользовался срубом Кидда. Он выставлял батарею на острове Скелета и вел строгое наблюдение за проливом. Вдруг появится чужак. И однажды чужак появился. Это был французский корсар, который стал нашим сообщником. Произошло это в наш третий заход на остров, и, видно, Флинн давно уже задумал большое дело, потому что он запретил Израилу Хэнсу стрелять. Когда из-за мыса показался бушприт француза, он поднял веселого Роджера на флагштоке, установленном на песчаной косе. Оказалось, что и француз не ищет схватки. На его ноке тоже взвился флаг с черепом и скрещенными костями. Судно было крупное, больше нашего. Называлось оно «Пава», и для пирата у него была чересчур глубокая осадка. «Вы видели этот корабль, Джим?» Во всяком случае, его остов. Паву оставили гнить на мели в Северной бухте после страшной трепки, которую ей 2 года спустя задали пушки военного корабля. Французского капитана звали Пьер Лебон. Это был настоящий франт со страусовым пером на шляпе и в замшевых сапогах. Его небесно-голубой камзол сверкал позолоченными пуговицами и серебряными галунами, а белую, словно грудь чайки, сорочку украшало пышное кружевное жабо шириной в 9 дюймов. И всегда он был вооружен до зубов. На усеянной драгоценными камнями портупеи висела рапира, а патронтаж воткнуты длинные серебряные инкрустации мавританские пистолеты. Конечно, его команда состояла не из одних французов. Это был еще более пестрый сброд, чем у нас. Французы, голландцы, испанцы, американцы, негры, немало метисов. В тот раз мы их почти не видели, потому что Пава зашла набрать воды, и у Флинта было свидание с Лебоном, и позже мы стали действовать с французом в паре, причем немало выгодали на этом. После этой встречи нам долго сопутствовала удача. Месяц спустя, когда мы крейсировали у берегов Гаити, нам попался один из кораблей вице-короля Вест-Индии с грузом шелка, атласа и прочих предметов роскоши для нового дворца в Куско. Немало собрали мы из пассажиров. Жемчужные серьги, золотые цепочки, груды звенящих монет. С одного этого приза на каждого пришлось фунтов 70-80, а господа получили и того больше. Правда, на сей раз не обошлось без драки. Испанец был хорошо вооружен и вез солдат, но Флинт подкрался к нему из-за мыса на восходе. Солнце светило испанским пушкарям прямо в глаза, и они успели дать только один залп. Мне впервые довелось участвовать в настоящем бою, и я понял, почему Флинт, непрофессиональный моряк, пользуется таким уважением среди пиратов. Он первый вскочил на палубу испанца. Его сопровождал большой Проспер, орудуя своим грозным молотком. А за Проспером следовали черные от порохового дыма Хэнс, Пью, Сильвер и Андерсон. Стреляя из пистолетов и рубя саблями абордажные сети, эта орава с проклятиями ворвалась на кормовую палубу испанца. Противник сгрудился вокруг грот мачты, ощетинившись мушкетами, которые косили наших издали подвое, потрое сразу. Я шел на абордаж рядом с черным псом и видел, как вражеская сабля отсекла ему 2 пальца на руке. Пират с визгом покатился по палубе, и ему тут же пришел бы конец, не застрели я ранившего его испанца. Наши предводители атаковали солдат, окруживших своего капитана, высокого бледного человека в доспехах, с широкой бородой и сверкающими глазами. Флинт в несколько приемов разоружил его и нанес страшный удар, от которого капитан рухнул на палубу с разрубленным плечом. Вскоре испанцы бросили оружие, прося пощады. Возможно, Сильвер и пощадил бы их, если бы не Флинт. «Смерть! Смерть!» — кричал он шутким голосом. Испанцы в страхе попрыгали за борт, и раненые с помощью Пью и Хэнса отправились туда же. Я встретил Ника около грот-мачты и едва узнал его. Он был весь изранен, и лицо у него было такое же свирепое и озверелое, как у других пиратов. «Вот это жизнь, Бен! Это жизнь!» Его лицо и слова потрясли меня куда больше, чем вид палубы, на которой трупы лежали вперемешку с обломками такелажа, искрошенного пушками Израиля. Мы потеряли в этой схватке 17 человек, но все считали, что добыча того стоила. Кстати, именно в тот раз Сильвер раздобыл своего попугая, которого вы знали под именем капитан Флинт. Но тогда Джон называл его Педро. Помните, Сильвер говорил, будто эта птица видела, как поднимали суда с сокровищами около перешейка, и научилась там кричать «Пиастры!». У долговязого Джона было много таких любимцев. Так на Мартинике он однажды принес на корабль беломордую обезьяну, которую назвал епископом, потому что она любила, повиснув на вантах, бормотать что-то неразборчивое, не дать не взять священник, читающий проповедь. Обезьянка прожила на Марже довольно долго и успела стать всеобщей любимицей, но однажды ночью она добралась до запальных шнуров Израиля и чуть не подожгла корабль. После этого Джон велел Тому Моргану сколотить для нее клетку, проказница начала чахнуть, и пришлось хозяину выпустить ее на одном из Гренадинских островов. Ограбление испанца длилось почти два дня. Затем Флинт поджег судно, и целую ночь, уходя на юго-запад, мы видели в море огромный факел. Я пытался заглушить голос своей совести, вспоминая все, что говорил мне Сильвер о свирепости испанцев. Как они истязают и убивают каждого англичанина, наступающего на землю Мэйна. Как доводят цветных на плантациях до полного изнеможения. И бедняги тысячами гибнут во всех владениях, над которыми развивается красный с золотом флаг. Я надеялся, что после такой удачи Ник наконец-то вспомнит свои обещания и порвет с пиратами. Но он ничего не сказал. И я не стал ему напоминать. По правде говоря, я уже так привязался к морю, что готов был навсегда связать с ним свою жизнь. Думаю, то же самое произошло с Ником, потому что он больше никогда не вспоминал о своем желании стать плантатором. Вот как оно бывает, когда человек по своей воле избирает путь зла, Джим. Стоит только заглушить голос совести, и быстро станешь ответом, вроде меня. А там, если бы и захотел повернуть назад... Поздно. Все пути отрезаны.
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.